Паддингтон в фамильном замке. Когда Паддингтон рассказал мистеру Круберу историю с гамаком, тот долго не мог отсмеяться. «Недаром, — говорят, — мистер Браун, — яблоко от яблони недалеко падает, — заметил он. Только в вашем случае не яблоко, а медведь. Нет, не по мне все эти гамаки. Куда лучше наш диванчик из конского волоса?» Паддингтон, окутанный душистым паром, который поднимался из чашки с какао, согласно кивнул. Так хорошо было снова очутиться в лавке мистера Крубера, в относительной безопасности и спокойно поболтать за послезавтраком. «Хотя, впрочем, — продолжал мистер Крубер, взяв у медвежонка булочку, которую тот, как всегда, предусмотрительно купил по дороге, — ваш рассказ напомнил мне о тех далеких краях, когда я был мальчишкой. Как приятно бывало во время каникул забраться в сад и покачаться в гамаке. Грызешь себе яблоко, читаешь книжку, а солнышко так и пригревает». Мистер Крубер вздохнул и, судя по мечтательному выражению лица, унесся мыслями в далекое прошлое. «Возможно, я и не прав, мистер Браун, но мне почему-то кажется, что в те давние времена летние дни были длиннее, да и солнце светило ярче, особенно в моей родной Венгрии». Паддингтон от этих слов даже рот открыл. Сколько он помнил своего приятеля, тот всегда был таким, как сейчас, ни молодым, ни старым, и вообразить его мальчишкой было почти невозможно. Подметив удивление медвежонка, мистер Крубер снова усмехнулся. «Да, немало воды утекло с тех пор, мистер Браун!» Снова заговорил он и повел рукой, указывая на стены лавки. «А ведь в те дни многие из диковинок, которые вы здесь видите, были обычными повседневными вещами. Их использовали в обиходе и выбрасывали, когда они приходили в негодность. Ведь стоили-то они тогда гроши в 10, а то и в 100 раз дешевле, чем теперь». Паддингтон откусил кусок булочки и оглядел лавку мистера Крубера совсем другими глазами. Он так привык ко всем этим вещицам из золота, серебра, бронзы и меди, ко всем этим картинам и статуэткам, из-за которых в лавке порой и ступить-то было некуда, что просто перестал их замечать. Ему даже не приходило в голову, что этими финтифлюшками кто-то когда-то пользовался каждый день, и теперь они предстали перед ним в совсем новом свете. «Времена меняются», — грустно сказал мистер Крубер. «Иногда к лучшему, а иногда и наоборот. Теперь таких вещичек уже нигде не встретишь». Разве что в антикварной лавке вроде моей или в каком-нибудь фамильном замке. «А что такое ванильный замок, мистер Крубер?» — живо заинтересовался медвежонок. «Я еще ни разу ни одного не видел и не пробовал». Тут настал черед мистера Крубера удивляться. «Как? Вы не знаете, что такое фамильный замок?» — поразился он. «И никогда ни в одном не были?» Паддингтон довольно долго вспоминал. Все время, пока мистер Крубер наливал ему новую порцию какао. «Вчера после ужина я был слаб до головы в ванильном мороженом», — припомнил он наконец. «Миссис Бёрд меня еще отругала». Мистер Крубер хлопнул себя по колену. «В таком случае, мистер Браун, у меня есть идея», — объявил он. — «Завтра магазины закрываются рано, а мы с вами уже 100 лет нигде не бывали, и я все ломал голову. Куда бы вас пригласить?» «Решено. Завтра, мистер Браун, я поведу вас в фамильный замок». Примечание. В Англии в каждом городе, а в Лондоне и в каждом районе, существует свой режим работы магазинов. Например, продавцы договариваются, что в четверг они работают допоздна, скажем, до 8, зато вторник — короткий день. По субботам же все магазины закрываются рано. Ну а если вы не позаботились запастись на воскресенье продуктами, пеняйте на себя. Конец примечания. Паддингтон едва поверил своим ушам и тут же помчался домой сообщить всем замечательную новость. За компанию мистер Крубер пригласил и Джонатана с Джуди. Узнав о предстоящей поездке, они тоже едва не запрыгали от счастья. Вечером Паддингтон по такому торжественному случаю, без всяких напоминаний, залез в ванну и, следуя совету миссис Бёрд, пораньше улегся в кровать, чтобы проснуться свежим и бодрым. «Надо почаще отправлять Паддингтона во всякие поездки», заключила миссис Браун, когда медвежонок еще до сумерек ушел к себе в комнату. «Давно не видела его таким чистым и аккуратным. Точно это и не наш медведь». Скептически хмыкнула миссис Бёрд. «Боюсь, это только шкурка у него как новенькая, а под шкуркой-то он все тот же. Ох, не завидую я мистеру Круберу. Уж не знаю, какие там фамильные покои он собирается им показывать. Только покоя в тех покоях завтра не будет». Миссис Бёрд знала, о чем говорит. Ей уже случалось брать Паддингтона на прогулки. Однако, когда утром мистер Крубер зашел за всей компанией, и они дружно зашагали к автобусной остановке, даже миссис Бёрд вынуждена была признать, что с таким медведем ехать можно хоть куда. Его синее пальтишко было тщательно отглажено, шляпа вычищена, и даже резиновые ботики, казалось, сияли ярче обычного. Мистер Крубер запасся книгами и путеводителями, чтобы не скучать в дороге. Им пришлось пересесть на поезд, а потом снова ехать на автобусе. И всю дорогу он рассказывал про фамильные замки, а больше всего про тот, в который они едут. Беда в том, закончил он, когда они почти добрались до места, что теперь мало кому посредством содержать фамильный замок. Вот владельцы пускают туда в определенные дни посетителей. А чтобы посетители замок посещали, их надо как-то развлекать. При некоторых замках устраивают зверинцы, ну, со всякими там львами и тиграми, при других — потешные городки. А замок лорда Лакема, в который мы с вами едем, славится своими концертами. Кроме того, там прекрасный ресторан. Лорд Лакем любит вкусно покушать. Тут они вылезли из автобуса у ворот, обитых кованым железом. Приметив, как загорелись у медвежонка глаза, мистер Крубер лукаво улыбнулся. «Я так и думал, что вас это обрадует, мистер Браун. Я ведь знаю, как вы любите музыку». Джуди взяла Паддингтона за лапу, и они пошли по длинной прямой аллее. «Не вешай нос, просто кое-кто решил тебя подразнить», шепнула она на ухо медвежонку. «Я утром случайно узнала, что мистер Крубер собирается угостить нас ужином». Паддингтон облизнулся. Он вообще любил есть в ресторанах, а поужинать в фамильном замке было бы и вовсе замечательно. «Они прекрасно готовят мясо под соусом из бот», — вставил мистер Крубер, расслышав конец разговора. «Это коронное блюдо лорда Лакема. Я его попробовал, когда был тут в последний раз, и с удовольствием отведаю еще». Паддингтон впервые слышал про соус «Избот», но кроме того, что это особый соус, которым поливают запеченное мясо, из мистера Крубера ничего не удалось вытянуть. «Какой же это сюрприз, если все известно заранее!» — отговорился он и поскорее отвлек их внимание на другие интересные вещи. А интересного вокруг было немало, так что вскоре Паддингтон совсем позабыл про предстоящий ужин. Они действительно попали в какой-то другой мир, где перемешались лавка мистера Крубера и вся улица Портобелло. Чего только здесь не было. От коллекции кукол и фарфора до огромной кровати под балдахином, на которой, как вычитал в своем путеводителе мистер Крубер, однажды спала по пути в Йорк королева Елизавета I. Примечание. Елизавета I Тюдор правила в Англии с 1558 года по 1603 год. Ее ни в коем случае нельзя путать с Елизаветой II Виндзор, нынешней королевой Великобритании. При Елизавете I процветали всевозможные искусства, живопись, архитектура, поэзия, театр. И, кстати, писал свои пьесы Вильям Шекспир. Что касается Йорка, это древний город на севере Англии. Когда-то выходцы из него основали в Америке город Новый Йорк или Нью-Йорк. Конец примечания. Паддингтон смотрел на все эти диковинки и никак не мог насмотреться. И все-таки им столько пришлось ходить по бесконечным анфиладам и картинным галереям, столько карабкаться по длиннющим лестницам, причем почти все время вверх и очень редко вниз, что он страшно обрадовался, когда мистер Крубер наконец ввел их в большую залу, где стояли стулья, приготовленные для концерта. Паддингтон впервые в жизни попал на настоящий концерт и громко зааплодировал, когда какой-то дяденька в темном костюме влез на сцену и направился к роялю. Мистер Крубер тактично кашлянул. «Я боюсь, мистер Браун, что он просто пришел открыть рояль», — шепнул он медвежонку. Но чтобы Паддингтону не стало уж совсем неловко, он и сам громко захлопал. Он ведь был очень добрым человеком. По счастью, его аплодисменты пришлись почти кстати, потому что тут на сцену вышел еще один дяденька и объявил программу первого отделения. Избранные арии из известных опер в исполнении мисс Оливы Маркс и мистера Гилберта Стрита, которые в программке именовались вокальным дуэтом. По примеру мистера Крубера, Паддингтон подпер подбородок лапами, подался вперед и приготовился наслаждаться. Однако через секунду улыбка застыла у него на физиономии, и он тревожно покосился на потолок. Дело в том, что едва мисс Маркс открыла рот, оттуда вылетел такой пронзительный звук, что все люстры зазвенели и задребезжали. Паддингтон сразу же пожалел, что спрятал в лапах подбородок, а не уши, однако предпринимать что-либо было уже поздно. Надо сказать, мисс Маркс горло не жалела и старалась вовсю. Хотя, судя по тому, как она хмурила брови и закатывала глаза, эти усилия причиняли ей немалую боль. Не меньшую боль, похоже, испытывали и зрители. Даже ее партнер, мистер Стрит, и тот предусмотрительно держался подальше. А кроме того, если судить по тем немногим словам, которые Паддингтону удалось разобрать, мисс Маркс оказалась чрезвычайно нерешительной особой и никак не могла собраться с духом для самой простой вещи. Трижды заявляла она во весь голос, что сейчас закроет окно. Трижды оповещала зрителей, что уходит прочь. Однако по прошествии доброго десятка минут, когда Гилберт Стрит встал перед ней на колени, чтобы спеть свою партию, окно по-прежнему было широко открыто, а мисс Маркс так никуда и не ушла. Мистер Стрит исполнял арию, которая называлась «Закоченели твои тоненькие пальцы». Но, надо сказать, пальцы у мисс Маркс, как, впрочем, и все остальное, были далеко не тоненькие. Скорее, они напоминали пять толстых сарделек. От жаркого света лампы еще и блестели. Точно их только что вытащили из кипятка. Когда эта парочка, наконец, удалилась со сцены, Паддингтон так бурно зааплодировал, что мистер Крубер бросил на него испуганный взгляд. «Не стоит хлопать так громко, мистер Браун», — прошептал он, прикрывая рот ладонью, «а то они чего доброго вздумают петь на бис». Паддингтон вздрогнул и так резко опустил лапы, что даже выронил программку. Подхваченная сквозняком, она порхнула под стулья и улетела на несколько рядов вперед. «Ну вот, как всегда», — вздохнула Джуди, бросив удрученный взгляд на брата. Паддингтон сполз со стула и на четвереньках отправился на поиски. По счастью, никто не обратил на это особого внимания, потому что тут на сцене появились музыканты, которые должны были исполнять сочинение Моцарта. Пока Паддингтон лазил под стульями, а музыканты расставляли ноты, мистер Крубер принялся рассказывать Джонатану и Джуди про пьесу, которую им предстояло услышать. «Посмотрите-ка в программку», — предложил мистер Крубер. «Видите, тут стоит номер К-280. Это номер по каталогу. Нужен он для того, чтобы произведения всегда исполнялись в правильном порядке. В Германии его называют номером Кёхеля, потому что человека, который составил каталог произведений Моцарта, звали Кёхель. Примечание. Господин Кёхель составил каталог всех произведений Моцарта, расположив их в том порядке, в каком они были написаны. Строго говоря, исполнять их в этом порядке не обязательно. «Что-что, мистер Крубер?» — переспросил Паддингтон, выныривая из-под стула. «Нам дадут кофе?» Он даже облизнулся от радости. «Попробуйте-ка поползать по полу, да еще в теплом пальто вам тоже захочется пить». «Не кофе, кёхель!» — начала была Джуди. «Это совсем другое дело». Тут она снова вздохнула. Порой объяснить что-либо медвежонку было не так-то просто. «Кёхель?» — повторил Паддингтон. «Кёхеля я, кажется, еще никогда не пробовал». «Тш-ш-ш!» — громко шикнул кто-то у них за спинами, потому что музыканты уже начали играть. Паддингтон обернулся и бросил на шикальщика суровый взгляд, после чего снова уставился на сцену. К своему разочарованию он не увидел там ни чашек, ни блюдец, ни кофейников, и пока музыканты играли особенно громкий пассаж, он решил еще раз заглянуть в программку. Лампы в зале были притушены, поэтому читать оказалось довольно трудно. Кроме того, кто-то успел наступить на программку, пока она лежала под стульями, так что, сколько Паддингтон в нее не таращился, он так и не нашел ни слова о том, что зрителей будут поить кофе или кёхелем. Зато он прочитал все, что касалось исполняемой пьесы, и ему стало совсем тоскливо. В программке говорилось, что должны прозвучать целых 15 вариаций. Паддингтону и основная эта мелодия не слишком понравилась. Что уж говорить о вариациях. Он любил музыку, но ему было больше по вкусу что-нибудь громкое и незамысловатое, что можно сыграть на расческе, обернутой в бумажку. Медвежонок искоса поглядел на мистера Крубера, но тот закрыл глаза, чтобы ничто не мешало слушать. А что касается Джонатана и Джуди, они внимательно изучали люстру над головой. Тогда Паддингтон решился. Ему очень не хотелось обижать своего друга. Тот ведь так старался доставить ему удовольствие. Но, судя по отрешенному выражению лица, мистер Крубер вряд ли обиделся бы. Через несколько секунд, воспользовавшись еще одним громким пассажем, Паддингтон снова слез со стула, но на сей раз направился к двери с надписью «Выход». Они ведь очень долго и много ходили, медвежонок не на шутку устал, и теперь во всем замке было только одно место, куда ему действительно хотелось попасть. Туда вела лестница и длинный-предлинный коридор, а называлось это место «Спальня королевы Елизаветы». Паддингтон подумал, что кровать с занавесками — это очень даже неплохо, особенно если хочется, чтобы тебя никто не трогал. В мгновение ока мисс Маркс не успела бы даже пропеть «До-ре-ми», Паддингтон взбежал по лестнице, плюхнулся на кровать и плотно задернул занавески. Они сомкнулись с приятным шуршанием, и когда медвежонок глубоко вздохнул, закрыл глаза и опустил голову на подушку, наслаждаясь звуками далекой музыки и удивительно вкусным запахом, доносившимся из кухни. Однако недолго ему пришлось радоваться. Обычно-то он засыпал очень быстро. Достаточно было мягкого кресла у камина и пары подушек, но тут почему-то ничего не получалось. Постепенно до Паддингтона дошло, что ему в жизни еще не приходилось спать на такой неудобной кровати. После его собственной мягкой кроватки в доме у Браунов это было все равно, что спать на голых досках. Да и доски попались какие-то суковатые. Теперь он, наконец, понял, почему королева Елизавета задержалась здесь всего на одну ночь. Медвежонок попытался свернуться калачиком на подушке, но подушка оказалась еще бугристее, чем сама кровать. Птица, которая одолжила для нее свои перья, явно была особой колкой и несговорчивой, и острые кончики торчали сквозь наволочку, как шипы из розового куста. Мнение Паддингтона о фамильных замках испортилось окончательно, и он хотел уже попытать счастье в другом месте, как вдруг совсем рядом послышались голоса. И дверь в комнату отворилась. Паддингтон крепко-накрепко зажмурил глаза и прижался к подушке, едва решаясь дышать. Это оказалось вполне своевременно, потому что в следующую секунду занавеску кровати резко отдернули, и голоса смолкли на полуфразе.
«Ого!» — вымолвил, наконец, один голос. «Это, что ли, она самая и есть?»
«Ну, так в путеводителе сказано», — отозвался другой голос, женский. «Королева Елизавета ночевала здесь по пути в Йорк».
«Кто бы мог подумать?» — изумился первый голос. «Ну, по крайней мере, теперь мне понятно, почему никто так и не взял ее замуж».
Примечание. Королева Елизавета действительно никогда не была замужем. Только дело было совсем не в ее внешности. Просто тогда королевские браки заключались не по любви, а исключительно из государственных интересов. Ну, а тут интереса не представилось.
Говоривший фыркнул. «Эк, от нее мармеладом разит!» «Ну да и не мудрено! Умывались-то они в те времена, знаешь, как редко!» «И ведь, глянь, пальто носили совсем как мы!» — удивился женский голос. «А я и не знала!»
«Верно, — говорят, — век живи, век учись!» Если бы можно было заглянуть за закрытые веки, говорившие познакомились бы с самым суровым Паддингтоновым взглядом. Но туда не заглянешь, и они, даже не подозревая, какого страшного испытания избежали, задернули занавески и продолжали, как ни в чем не бывало, осматривать спальню. Оставленный в покое, Паддингтон только-только собрался перевести дух, как вдруг до ушей его донеслась фраза, мигом заставившая забыть все обиды и оскорбления.
«Жалко, не удастся этот самый избот попробовать», — посетовал первый голос. «Вкусная, судя по всему, должна быть штука».
«Угу», — сочувственно согласился женский голос. «Я-то уж тоже думала, полакомимся». Официант сказал, у них шеф-повар заболел. «Вот и пришлось». Паддингтон навострил уши, пытаясь расслышать продолжение. Но тут посетители подошли к двери, она охлопнула, и все стихло. Некоторое время медвежонок лежал неподвижно, до нельзя расстроенный. Мистер Крубер так редко позволял себе какие-либо удовольствия, а если позволял, никогда не забывал пригласить и своих друзей. Сегодня ему очень хотелось отведать соус из бот, и теперь он, наверное, ужасно расстроится. А Паддингтон, как известно, прекрасно разбирался, что справедливо, а что нет. Когда он, наконец, вылез из кровати, выражение на его мордочке было не менее решительным, чем у королевы Елизаветы в тот день, когда она отправляла сэра Фрэнсиса Дрейка разгромить испанский флот. Примечание. Фрэнсис Дрейк был знаменитым пиратом, но при этом, как было принято в те дни, состоял на службе у своей королевы и помогал ей разбираться с противниками на море. В особенности прославился он тем, что в 1587 году в пух и прах разбил так называемую «непобедимую армаду» — испанский флот, напавший на Англию. Это выражение приберегалось для самых суровых жизненных испытаний и не сулило ничего хорошего тому, кто посмел бы встать у Паддингтона на пути. Сняв один за другим свои резиновые ботики, медвежонок взял их в лапу, на цыпочках прокрался к двери, открыл ее, выглянул наружу, чтобы убедиться, что путь свободен, а потом во весь дух помчался по коридору по направлению к кухне. Мистер Крубер взял нож и вилку и, задумчиво оглядев накрытый стол, приготовился воздать должное ужину. Одно его настораживало — странное поведение медвежонка.
Дело было даже не в том, что Паддингтон вернулся в зал всего за несколько секунд до окончания концерта, причем с очень виноватым выражением на физиономии. Первое вполне объясняло второе. И даже не в том, что Паддингтонова синее пальтишко было сплошь заляпано чем-то белым, очень похожим на муку. Нет, просто что-то в нем явно изменилось, но мистер Крубер никак не мог сообразить, что. Когда дело дошло до заказа, медвежонок тоже повел себя очень странно. Мистер Крубер был абсолютно уверен, что Паддингтон выберет то же, что и все остальные, однако он настойчиво потребовал мясного пирога и не слушал никаких уговоров. «Что же вы не едите, мистер Браун?» — спросил мистер Крубер. — Смотрите, остынет. — Я просто хотел подождать, когда вы свое попробуете, — вежливо отозвался Паддингтон. Мистер Крубер замялся. После стольких похвал соусу из бот ему было как-то неловко его хаять. Но, надо сказать, запах от него исходил, мягко говоря, странный, какой-то почти резиновый. А кроме того, хотя нож оказался достаточно острым, он завяз в чем-то твердом, едва мистер Крубер опустил его в тарелку. Джонатан и Джуди переглянулись. Им одновременно пришла в голову одна и та же мысль, но высказать ее вслух они не успели, потому что тут за соседним столиком поднялся страшный шум, и какой-то дяденька вскочил на ноги, швырнул вилку и нож на пол. «Безобразие!» — завопил он. «Подать сюда лорда Лакема! Это не мясо, это старая подметка!»
«Старая!» — возмущенно воскликнул Паддингтон, тоже вставая на ноги. «Ничего подобного! Это мои новые ботинки для самых торжественных случаев. Я только вчера их почистил».
Джонатан глянул на Паддингтоновы задние лапы, и рот у него открылся сам собой.
«Полундра!» —
воскликнул он, глядя, как какой-то высокий, важного вида дяденька пробирается к ним через зал.
«Опять мы влипли!»
Мистеру Круберу, Джонатану и Джуди потребовалось немало времени, чтобы объяснить лорду Лакему и прочим любителям изысканных блюд, как и почему Паддингтоновы ботики попали к ним в тарелку. Но еще больше времени у них ушло на то, чтобы растолковать самому Паддингтону, что они вовсе не должны были туда попадать. Он ужасно расстроился, когда понял, что соус готовится вовсе не из бот. Просто у него такое экзотическое название. Не могли назвать как-нибудь по-человечески. В конце концов, спас их никто иной, как сам лорд Лакем. Он громко объявил, что не только угощает сегодня всех присутствующих за свой счет, но еще и просит их пожаловать на специальный праздничный ужин, который состоится в самое ближайшее время. «И уж тогда я лично прослежу за изготовлением соуса из бот», — пообещал он под гром аплодисментов. «А кроме того, вы сможете отведать трюфельный торт моего собственного изобретения».
«Сказать по правде дело вот в чем», — признался он несколько позже, когда мистер Крубер стал благодарить его за великолепный поступок.
«Я случайно узнал, что сегодня среди посетителей находится репортер одной очень известной газеты, и я абсолютно уверен, что эта история появится в завтрашнем выпуске».
«Замку Лакем реклама не повредит», — пояснил он, пожимая Паддингтону лапу. «Если вы еще что-нибудь этакое придумаете, дайте мне знать». «Ведь, согласитесь, будет очень грустно, если в один прекрасный день этот дом совсем опустеет».
Паддингтон согласно закивал. Несмотря на мелкие неурядицы, поездка в фамильный замок ему очень понравилась. И все-таки теперь ему больше всего хотелось в свою уютную кроватку в доме номер 32 по улице Виндзорский сад. «Как здорово, что лорд Лакем пригласил нас еще раз», — сказала Джуди, когда они, распрощавшись с хозяином замка, шли по длинной аллее к автобусу.
«Очень здорово», — согласился мистер Крубер. «Так что вам, мистер Браун, все-таки доведется попробовать настоящий соус из бот.
Разве плохо?»
Паддингтон ответил не сразу.
«Вообще-то, это очень хорошо», — согласился он наконец. «Вот только туфельный торт я, мистер Крубер, все-таки есть не стану. Хватит с меня и ботиков».